В эфире программа «Против всех». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня журналист Константин Семин. Здравствуйте, Константин.
Добрый вечер.
Давайте начнем с годовщины Беловежских соглашений. Да, это было вчера, накануне, но так или иначе мы будем переживать эту травму еще несколько лет, месяцев, и не знаю, десятилетий, веков, так или иначе. Я обратил внимание на то, что вы к этому относитесь, к тому, что произошло, не как к какому-то естественному процессу распада могучей империи, но естественному распаду, а как к противоестественному процессу? Почему?
Я думаю, что, конечно же, все, что произошло, произошло потому, что были какие-то причины, которые к этому привели. И нельзя сказать, что это уж совсем аномалия. Да, действительно существовали предпосылки, да, действительно советское общество перерождалось, очень многое в советской экономике на протяжении последних десятилетий существования Советского Союза уже перестало быть советским. И тогда, наверное, можно сказать, что это развязка, драматическая развязка второй половины 91-го года, она в какой-то степени логично вытекала из всех этих предшествующих эпизодов. Но я точно так же убежден в том, что я думаю так в первую очередь, потому что распад Союза стал невероятной катастрофой и для нашей страны, и для моего поколения, и для последующих поколений. Так что, когда вы сказали сперва, что десятилетия мы об этом будем вспоминать, я думаю, вы не преувеличили. И по этой причине, я думаю, все мы спрашиваем себя, были ли какие-то альтернативные пути, были ли какие-то возможности избежать этой развязки. Конечно, были. Я убежден в том, что были. Я убежден в том, что произошедшее в 91-м году и в августе 91-го, и раньше, и в декабре, непосредственно в Беловежской пуще, это следствие тотальной деградации советской элиты и ее предательства. Можно ли избежать предательства? Убежден, что можно, поскольку все-таки Советский Союз существовал не в вакууме, и то, что случилось, случилось, можно сказать, во фронтовых, военных обстоятельствах. Страна с момента своего возникновения находилась в режиме осажденной крепости, находилась, по сути дела, вела боевые действия за право существовать. И на войне бывают поражения, на войне бывают предательства, на войне сдаются города, сдаются рубежи, и люди попадают в плен, и иногда переходят линию фронта для того, чтобы работать на врага. Вот именно так я воспринимаю события 91-го года.
Элита отражения, по сути, общества, они ниоткуда, из ниоткуда не берутся. Они и есть плоть и кровь того самого общества, тех самых граждан, которых воспитывало то государство.
Вы знаете, это вот очень удобная формула, которую любят наши либералы. Они любят повторять, что любой народ заслуживает того правительства, которое у него есть.
Да.
Если правительство тебя предало, то, значит, виноват ты в этом сам. Если жена от тебя ушла, значит, ты сам выбрал такую жену. Отчасти это справедливо, отчасти, наверное, да, и отчасти, наверное, советский народ мог бы быть бдительнее, мог бы реагировать на аберрации, на отклонение от социалистического пути развития, о котором страна должна была бы идти.
И, заметьте, не могли даже толком отреагировать.
Нет, они реагировали, это тоже не совсем правда. Реагировали, если мы посмотрим на хронику начала 90-х годов, мы увидим, что были массовые, гораздо более массовые, чем современные выступления нашей либеральной оппозиции в Москве. Массовые акции протеста, люди выходили на улицы, проливали кровь, жертвовали даже не только здоровьем, но и жизнью иногда.
С требованием лучшей жизни.
Нет,
но не с требованием
ничего
«верните
подобного.
Нам
не,
Советский
именно
Союз».
С требованием, смотрите, майские события 93-го года. И до того, и после того были неоднократные массовые выступления людей против, как они уже в тот момент осознали, антинародной власти, против сговора элит, против предательства Советского Союза. В конце концов, в апреле 91-го года был проведен референдум. Был задан вопрос, хотите ли вы сохранение Советского Союза, и страна сказала «хотим». Вот, поэтому это очень сложная проблема, и нельзя однозначно сказать, что нет на каждом из нас, ну, может быть, не на нашем поколении, на поколениях предшествующих, ответственности и вины за то, что произошло. Но в то же время, безусловно, если бы не определяющая предательская роль, которую сыграли отдельные, мы знаем, что помимо объективных исторических обстоятельств всегда есть роль личности в истории. И личности сыграли эту роль в истории Советского Союза, и, может быть, эта роль была важнее, чем роль обстоятельств.
Самое интересное, какой главный вывод мы должны сделать после того, что произошло в 91-м году? Какой урок вообще для всех нас вот то, что произошло?
смотря как мы дальше собираемся строить свою жизнь и что мы хотим в этой жизни увидеть. Если мы считаем, что изменения, произошедшие на советском, постсоветском пространстве в 91-м, желательны для нас, если это не просто закономерно, но и неизбежно, и мы уже никуда из фарватеров, которые попали в начале 90-х, деться не можем и не должны, то тогда, наверное, никаких выводов сделать нельзя. Если же мы считаем случившееся в 91-м году всего лишь вехой в развитии человечества, если мы все-таки рассчитываем на то, что у нас еще будет шанс сказать свое слово в развитии человеческой цивилизации, если мы сумеем еще воспользоваться тем гигантским, колоссальным, позитивным, созидательным опытом, который Советский Союз оставил, то тогда, конечно, мы должны задать вопрос, а как сделать так, что если мы когда-нибудь сумеем добиться такого же уровня развития, такого же уровня суверенитета, независимости, какой был у Советского Союза, каким образом защитить это государство от внутренней коррозии, от измены, от предательства?
Вот, нет желания в какой-то момент взять и согласиться с либералами, которые настаивают на прозрачной избирательной системе,
которые настаивают на том, что
нужны справедливые суды, что нужна ответственная власть, которая будет отчитываться перед своим народом. Вот в этот момент
это все фикция и болтовня. Как? Потому что в либеральной, в буржуазной, демократической, так называемой, псевдоестественно, демократической системе, там, где средства производства, там, где экономика контролируется ограниченным кругом лиц, избранных лиц, то есть тех, кому принадлежат эти средства производства, все вот эти перечисленные вами институты будут иметь сугубо декоративную функцию.
Трамп не спровергает.
Ничего он не спровергает. Нет, ничего подобного.
Шут, он был с самого начала.
Он остается проводником интересов крупного капитала. Он не стал человеком, который, по крайней мере, мы пока не увидели ни одного шага.
Хотелось бы напомнить, ни один серьезный наблюдатель, эксперт, аналитик говорил с самого начала о том, что у Трампа есть хоть какие-то шансы. Сначала говорили, ребята, его никто не пустят для того, чтобы избираться в качестве главного кандидата от республиканцев, потому что это смешно. Потом говорили, с республиканцами получилось, но его никогда не пустят в президентское кресло.
Смотрите, на американских выборах один представитель олигархии победил другого представителя олигархии. То, что этому представителю олигархии удалось опрокинуть прогнозы, которые делались всеми вокруг, людьми, как правило, находящимися на балансе олигархии, это совершенно не означает, что изменился характер общественных отношений. И в Соединенных Штатах произошла некая демократическая революция, которая позволит американскому народу осуществлять народовластие и проводить свою политическую волю. Ничего подобного. Кто такой Трамп? Это крупный предприниматель, это миллиардер, который владеет собственностью на Манхэттене, который находится в дружеских, приятельских отношениях со всеми крупными семьями, со всеми крупными конгломератами, коммерческими корпоративными структурами,
который говорил те вещи, которые понравились рядовому американцу.
И что?
Тому самому реднеку.
Это не первый раз в американской истории, когда кто-нибудь появляется и объявляет о приоритетах, о ценностях, которые могут показаться соблазнительными рядовому американцу. Но ни разу за всю американскую историю американский президент не выполнял этих обещаний. А если он вдруг пытался отклониться от курса, задаваемого американской олигархией, он заканчивал так, как закончил Джон Фицджеральд Кеннеди. И даже этот пример показательным не является, потому что Кеннеди на самом деле был в значительной степени выгоден и интересен американской корпоративной элите. Именно Кеннеди развязал войну во Вьетнаме. Именно Кеннеди готов был нажать красную кнопку.
Зато были персонажи, которые хотели узурпировать власть, например, Ричард Никсон, его тут же сожрали,
ничего
не позволили.
Ничего с уходом Никсона не изменилось. Мы знаем, что и с приходом Картера, и с уходом Картера, после того, как было захвачено посольство в Тегеране, и пришел освободительный Рейган, который должен был навести порядок и сделать Америку снова великой, что изменилось? Ничего не изменилось.
Так вы полагаете, что эти механизмы неэффективны?
Я полагаю, что эти механизмы декоративны. Они не отражают никакого, они не имеют никакой связи с реальными чаяниями и интересами простого народа.
А другие
механизмы?
Ни в
Соединенных Штатах, ни в других странах. Нет,
другие механизмы
были в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе была другая впервые в истории человечества, а потом, как выяснилось, у этого примера появились достойные продолжатели, один из них — это Китайская Народная Республика сегодня. У этого примера этот опыт был построен на других принципах. В Советском Союзе власть принадлежала другому классу, другому совершенно общественному слою.
Который не смог, он не был эффективен. Вот в вопросе сохранения страны получается такая картина. При этом вы киваете в сторону неэффективных институтов, которые справляются со своими обязанностями.
Я бы не такую формулировку предложил насчет того, вот, был он эффективен или неэффективен. Целью существования советского государства была неэффективность, не навязшая уже сегодня у всех на зубах качество жизни. Не ради этого создавался Советский Союз, а ради того, чтобы уничтожить эксплуатацию человека человеком. Уничтожить вопиющее неравенство, когда меньшинство, жалкое, ничтожное меньшинство, питается кровью и потом большинства. И эта система функционирует и в Соединенных Штатах, и по всему миру, и у нас теперь. В Советском Союзе действительно не удалось эту систему защитить. Но я еще раз повторяю, мне кажется правильным сравнение того, что случилось в 90-е годы в СССР, с поражением тактическим, может быть, даже стратегическим, но не окончательным поражением на фронте. Понимаете, когда в 41-м году пал Киев, и силы реакции, силы империализма, фашизма придвинулись к границам Москвы, приблизились к Москве, это не означает прекращение борьбы, ее окончания. Да, было предательство, да, была неэффективная, как вы говорите, подготовка в чем-то, да, были просчеты, но это не означает, что борьба закончилась. Не закончилась ни классовая борьба, ни борьба между различными версиями, видениями развития человеческой цивилизации.
Это даже интересные механизмы. За счет чего свою идею, как вы говорите, справедливого мира как-то сохранить, уберечь, приумножить?
Если вы задаете мне вопрос, как этого можно было бы избежать, мне человеку...
Не избежать, не избежать. Я говорю о другом. Как нам не повторить эту ошибку в будущем?
Знаете, нам нужно очень сильно постараться, очень многое сделать, очень многое изменить в нашей жизни для того, чтобы получить шанс не повторить эту ошибку. Потому что та совершенная в 91-м году ошибка обрушила нас так глубоко в пропасть, что из этой пропасти нам выбираться и выбираться, и цена извлечения нас, нами самими, из пропасти будет колоссальной. Эту цену Россия заплатила уже однажды в 1917 году и в годы Гражданской войны. И неизвестно, как все то, что натворили в 90-е сегодня, можно восстановить.
Так вернемся
к потерям, без жертв.
Но если
вдруг чисто гипотетически представить себе, что нужно было бы вот защищать эту воссозданную систему, она каким-то чудесным образом снова появилась бы, ее нужно было бы оборонять, я уверен, что причина того, что случилось в 91-м году, и, соответственно, те ошибки, которые нужно было бы устранить, чтобы катастрофа не повторилась, связаны с изменением основ экономических в обществе. То есть на протяжении десятилетий, начиная с 50-х годов, с ухода Сталина, в Советском Союзе подтачивались экономические основы социализма. Внедрялся хозрасчет, внедрялись элементы рыночной экономики.
Как в Китае, который вы приводили.
Кстати говоря, то, что происходит в Китае, это тоже ведь линейная ситуация. Мы не знаем, чем это завершится. Китай сейчас переживает тяжелый экономический кризис, его внешний долг 28 триллионов долларов. Колоссальная безработица, падает производство на многих направлениях. Систему надо рассматривать динамически. Ничего не закончилось. Это китайцы же любят повторять, что мало времени прошло.
Так вернемся к инструментам. Как мы хотим
сохранить,
например?
Я повторяю, для того, чтобы не позволить этой коррозии, этой ржавчине распространяться внутри социалистической системы, государству тогда было необходимо соблюдать верность, пристально следить за верностью идеологическому курсу, которым социалистическое государство должно идти. То есть никаких заигрываний с рыночной экономикой, с никакой конвергенцией систем двух, капиталистической и социалистической, которые были очарованы экономисты 70-х. Помните, была разрядка, были Хельсинские соглашения, были различные обмены, были ожидания, касавшиеся нашего сосуществования без взаимного уничтожения. Эти ожидания были иллюзиями. Соединенные Штаты, наш противник, империализм, капитализм глобальный, никогда иллюзий в отношении мирного сосуществования с нами не питал. Он с первой до последней минуты рассчитывал только на одно, ориентировался только на одно — на уничтожение социалистической системы до основания, как системы, угрожающей своему собственному, то бишь капиталистическому миропорядку.
Нет здесь ощущения, что вы уходите в логический тупик. С одной стороны, признавая, что да, ситуация динамичная, нельзя использовать вечно одни и те же инструменты, с другой стороны, настаиваете на таком патриархальном, архаичном подходе к экономической модели, идеологической модели.
А что тут патриархального? Ничего патриархального здесь нет.
Ну давайте тогда вернемся к марксизму, ленинизму в чистом
его
виде.
Совершенно верно, я к этому и призываю.
Но не совсем. Потому что Сталин первое, что сделал, это изменил подходы к марксизму
Никакие
и ленинизму.
Никакие подходы к марксизму и ленинизму марксист Сталин не изменял. То, что часто ссылается на его, на один из его последних трудов о вопросах социализма в СССР, на то, что на поздних этапах сталинского социализма внедрялись в экономику новые формы хозяйствования, артели и так далее, это совершенно ничего не значит. Это ничтожные объемы, ничтожные пропорции. Средства производства в Советском Союзе оставались в государственной собственности. Это то, что должно было быть незыблемым. И это то, на что покусились реформаторы-перестроечники. Они вырастили сословие кооператоров, и это сословие сожрало систему изнутри. Они вырастили мелкобуржуазный элемент. Вспомните фильм «Гараж».
Почему вы не задаете вопрос, почему они это вырастили?
Вспомните «С легким паром». Что такое «С легким паром»? Это манифест потребительства. Это манифест сознания, которое продаст завтра все, что угодно, лишь бы был какой-то отличный от соседа гарнитур в спальне. Понимаете? Это торжество мещанства, которое в какой-то момент разорвало эту систему изнутри, но вслед за уничтожением тоталитарного, ненавистного, серого, однообразного советского миропорядка, вслед за этим на просторы Советского Союза хлынули война, кровь, деградация, нищета, вырождение, наркомания, проституция, все то, что вспоминают старенькие коммунисты на митингах. Вот все это оказалось правдой.
Константин Семин с нами. Сейчас уже будем подключать аудиторию. В эфире, напомню, программа «Против всех». Поэтому нужны прежде всего те слушатели, которые будут спорить с Константином Семиным. Только вот единственное, чтобы поставить вопрос уже ребром. То есть в идеале, для того, чтобы не повторить ошибок прошлого, нужно быть что?
Нужно быть верным идеалом социалистической революции.
Все. А в чем они заключаются? Это ключевое.
Об этом можно говорить еще
отсутствие
не
частной
один час.
Собственности. Хорошо.
На средства производства.
Все, поехали. Да. Голосование запускаю. Прав абсолютно Константин Семин. Да, 134-21-35. Нет, не прав. 134-21-36. Прав Константин. 134-21-35. Нет, не прав. 134-21-36. Наше голосование началось. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Ну, я полностью не согласен, потому что такое государственная собственность, это значит ничья. Собственность может быть общественная, то есть она может быть кооперативной, вот. А государственная – это что-то такое, абстракция, которая не существует в природе. В принципе, в том числе это написано и у Ленина, и у Маркса, на самом деле. Ну, не надо как бы передергивать.
Нет, уточнение правильное. Когда говорится о том, что собственность государственная в системе, в которой государство принадлежит народу, в котором существует народовластие подлинное, а не декоративное, государственная собственность идентична, равносильно общественной. Поэтому поправка это верная, я не понимаю, с чем наш слушатель не согласен.
Он, наверное, говорит о декларативности народной власти.
Вот в капиталистической системе государственная собственность весьма относительна. То есть сегодня она государственная, завтра она уже не совсем государственная. Если государство приватизировано, так она и вовсе не государственная. А если нет никаких оснований, нет никаких лазеек для того, чтобы корпоративный вот этот вот живодерский уничтожительный интерес в систему проник, то тогда ничего страшного в формулировке, в определении государственная собственность.
То есть вас не смущает голосование нет. Единогласно? Вы не ставите под сомнение возможность того, что на самом деле система была командная, а народовластие здесь было лишь ширмой для того, чтобы принимать те решения, которые были эффективны с точки зрения руководителя для всего государства?
Вы понимаете, здесь всегда вопрос о целеполагании является важным. Для кого? В чьих интересах? Что значит командная? Командная в чьих интересах? Если в интересах большинства, то ничего страшного в слове командная и административная.
Командная
нет.
В интересах народа с точки зрения человека, который принимает это решение.
Ну, этому человеку одного возможность принимать решение народ делегирует, во-первых. Во-вторых, ему эту возможность делегирует партия, которая опирается на идеологию. Я думаю, что в этом случае наша командно-административная система была гораздо более человечной, чем та псевдо-рыночная,
Константин, в 91-м году страны не стало. Вы
демократическая
говорите, что она была
система, чем, которая существует на Западе. Мы не будем, наверное, с вами ходить по кругу. Мы только что проговорили, почему в 91-м году система не стала. Да, не стала, потому что она как раз отшатнулась от принципов, на которых она была создана.
Прав, Константин, 134-21-35. Нет, не прав, 134-21-36. Наше голосование продолжается. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня маленький вопрос вашему собеседнику.
Пожалуйста.
Алло, Алексей, город Москва. Маленький вопрос вашему собеседнику. А сколько ему лет? Он вообще Советский Союз-то застал или как?
Застал
или
Советский...
только в теории рассуждает о Советском Союзе?
Нет, давайте я вам отвечу. Знаете, еще немного времени пройдет. Я прожил достаточно лет при Советском Союзе. У меня достаточно живая память, хоть и детская память. В 11 лет мне было, когда Советского Союза не стало. Но с тех пор, на протяжении более чем 19 лет, я работаю журналистами. Я объехал всю свою страну. Я по-прежнему считаю своей родиной Советский Союз. Я объехал ее вдоль и поперек. От севера на юг, с запада на восток. От Владивостока до Калининграда. Был там, где велись боевые действия на руинах Советского Союза. Был там, где разрушены были колоссального масштаба и значимости предприятия, и огромные массы населения погружены в нищету и безработицу. Я знаю, что такое Советский Союз. Я изучил структуру советской экономики и советскую историю. Не на книжках, не в теории, а своими собственными глазами. Я ногами исходил то, что осталось от Советского Союза. Я разговаривал с людьми, которые создавали Советский Союз и которые наблюдали его уничтожение. Поэтому никто из тех, кому не хватало туалетной бумаги на заключительных стадиях советского развития. Это главный, по-моему, довод, который сегодня приводится. Я думаю, у этих людей нет морального права упрекать меня в том, что я недостаточно пожил при советской системе.
Хорошо, еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Ну, я, во-первых, хотел уточнить, что если есть государственная собственность, то выгодоприобретательным является чиновничество. Это первое. И второе, я хотел бы, чтобы ваш гость объяснил мне, что мешает, какие сейчас законы мешают собраться 100 передовым рабочим, собраться, сложиться деньгами или взять кредит, купить у капиталистов самые лучшие станки и производить самую лучшую продукцию, и оставаться ночами, проводить исследования, улучшать продукцию.
Спасибо, принимается.
Да.
Ну, это очень наивный, мне кажется, вопрос. Какие рабочие сегодня могут купить, какие станки? Вообще станки в нашей стране не производятся, станкостроение уничтожено. Рабочие должны собраться в складчину, купить станки за границей, найти производственную площадку и организовать бизнес там для того, чтобы делать что? В экономике, которая тотально монополизирована, в которой все принадлежит частным олигархическим монополизированным интересам. О чем вы говорите? Какие рабочие, где и как они организуются? Профсоюзного движения в стране нет, оно полностью уничтожено. Это профанация и спекуляция.
Я бы хотел напомнить, что по официальным данным только 70% нашей экономики фактически в руках государства. Чего, казалось бы, еще желать?
Это как раз к тому, что мы под государством понимаем. Мы только что об этом сказали, что государство в рыночной экономике — это государство приватизированное. И за каждым таким государством... Почему мы говорим о коррупции? Что такое коррупция? Это неизбежное следствие капиталистических отношений. Это продажи государства налево. Коррупция существует там, где есть предприниматель, который может кого-то коррумпировать. Источник коррупции — это частный бизнес, а не государство. Поэтому, когда мы говорим о том, что 70% нашей экономики находится в руках государства, это в некотором смысле передергивание. Это не совсем так. Во-первых, о каких мы отраслях говорим? А об энергетике, может быть, отчасти, да, о банковской сфере совсем не 70%. А о других отраслях, о пищевке, предположим, о сельском хозяйстве, ничего подобного и рядом нет. Поэтому я не согласен с этим. Государственная экономика, если уж мы сейчас зацепились, да, в Советском Союзе подразумевает в первую очередь экономику общественную. Если есть общественная собственность на средства производства, то и государственная собственность имеет смысл. Если частная собственность на средства производства, ты можешь называть это государством, ты можешь называть это Боингом. Боинг, Локхид Мартин, крупнейшие американские корпорации, частные и государственные, по сути, являются одновременно и частными, и государственными. И поэтому, скажем, все американские чиновники, от госсекретаря до какого-нибудь советника по национальной безопасности президента, это одновременно и служащие корпораций, и представители федерального правительства, потому что в Соединенных Штатах нет разницы.
Но у них неправильная же система. Сейчас вы ее начинаете нахваливать.
Она одинаковая везде. Правильно или неправильно, она одинаковая.
Да, эффективна или неэффективна?
Она эффективна до той поры,
работники
когда
радуются, улыбаются, когда приходят на работу
и грабить. Нашей системе, если мы строим ее по американским лекалам, по образу и подобию американской, нужно кого-то бомбить и грабить, кого-то обдирать для того, чтобы кормить своих рабочих, рабочих своего Локхид Мартина. Нам бомбить некого, нам грабить некого, кроме, может быть, Таджикистана кого-нибудь. Понимаете?
Тогда,
поэтому
если вернуться
в нашей
классическим...
стране, в наших широтах, никакой другой экономической системы, если мы хотим независимой экономики и суверенной политической жизни, суверенитета подлинного в нашей стране, никакой другой системы, кроме социалистической, здесь быть быть не может.
При условии, в противном что случае, победит это будет мировая революция, Константин.
Придаток или колония.
При условии, что победит мировая революция
или европейская экономика.
Потому что в отдельно взятой стране все-таки не получится.
Мы можем пройтись по всем основным вопросам марксизма, ленинизма и устроить на эту тему роскошный диспут здесь. Но я не думаю, что это входит в наши планы.
Я оставлю голосование на время информационного выпуска. Прав Константин, 134-21-35. Нет, все же не прав, 134-21-36. Сейчас новости, после них продолжим.
Против всех.
В эфире программа «Против всех», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня журналист Константин Семин, который настаивает на том, что можно было уберечь Советский Союз, если бы не отступали от социалистических принципов, если бы не предали сами свою идею, и тогда все бы получилось. Если вы согласны с Константином, вы голосуете 134-21-35, если не согласны, 134-21-36. У меня последнее возражение, Константин, после чего мы, думаю, сменим уже тему. А все-таки то, о чем вы говорите, это преимущественно лозунги. Никакого практического подтверждения эта теория не имеет, потому что на планете Земля нет ни одного государства, которое соответствовало бы вашим идеям и которое смогло бы воплотить эти идеи в жизнь, продержаться хоть сколь-нибудь долго. Вот и все.
Но вы на Северную Корею намекаете, да, чтобы нам сразу скатиться сюда и от этих сравнений танцевать. Есть, конечно, государства, и Советский Союз был не один, и советский социалистический блок, точнее, состоял ни из одной страны, ни из одной экономики. Вы знаете, у нас альтернативы особой нет. Во-первых, у нас есть достаточно обширный опыт, доказывающий, что это возможно, что это работает, что это, как вы говорите, эффективно, что это способно человека вытащить из грязи, дать ему возможности для развития и для того, чтобы не умирать голодной смертью. Нам, по сути, знаете, в начале 90-х, мне часто эта мысль приходит на ум, предложили выбор. Вот недостаточно высок материальный уровень, голодно, предположим, кому-то было, некомфортно. И предложили, давай вот ты там, ампутируем тебе руку, продадим почки для того, чтобы насытить тебя, наполнить желудок. И люди на это пошли. И страна превратилась вот в такой обрубок, в жертву такой хирургии страшной, политической. И мы, с одной стороны, получили вожделенную сытость. Но на эту сытость мы обменяли жизненно важные органы. Мы обменяли медицину, мы обменяли образование, мы обменяли науку. Мы обменяли практически все. Все, что нас окружает, если вы посмотрите просто на себя, на вашу студию, выйдете в коридор, вы поймете, что ничего здесь не произведено нами. Все куплено за рубежом. Здесь ничего не произведено нами, мы ничего не делаем практически. У нас нет семеноводства, у нас нет растениеводства, у нас 40 миллионов гектаров запущенной земли, у нас уничтожена мелиорация, у нас в жутком состоянии
леса.
Почему
вы это перечисляете? Говорю, что вот у нас, ваши идеи реализуются только в идеальном мире, где есть идеальный человек.
У нас есть конкретные примеры того, как это работало, до тех пор, пока эта система не была разрушена изнутри.
Тогда приходилось немножечко людей принуждать работать.
Я теперь просто хочу вам ответить. Да почему мы должны к этому опыту возвращаться? Потому что у нас нет другого выбора. Потому что другой выбор означает кладбище. Вот мы сейчас, пока вы выходили, слушали сводку новостей. Там рассказывалось, как кондукторы высаживают детей, не оплативших проезд из автобусов. И это ведь просто маленькая черточка. Эти новости идут на самом деле сплошным потоком. Это прогулочный катер, утонувший в Карелии вместе с детьми. Это из-за жадности утонувшее судно на Волге. Это рыболовецкий траулер, пошедший ко дну из-за чьей-то алчности, из-за того, что кто-то думал исключить. Почему нужна общественная собственность на средства производства? Потому что это единственный способ сдержать жажду наживы, которая у капитала, которая капиталу присуща органически, биологически.
Человек несовершенен, Константин.
Человек несовершенен, но есть два варианта. Либо
у него будет всегда жажда наживы.
Либо стараться не превратиться в животное.
Тогда нужно заставлять не превращаться
в
животное.
Безусловно, об этом и речи в Советском
Союзе. Тогда это принуждение.
Разумеется.
Тогда
принуждение
это
к развитию, а не принуждение, а не снятые барьеры.
Мы
для деградации.
Мы научим вас скотов быть хорошими. Так это звучит.
Или
вот
оставайтесь
и
скотами, и мы будем саживать вас с автобусов. И мы позволим вам умирать и торговать
кому
своими
органами.
Кому
вы дадите в руки палку для того, чтобы заставлять людей быть хорошими?
Люди сами должны взять эту палку в руки. Они возьмут ее в момент, когда они поймут, что
и перебьют
противоположный
друг друга.
Выбор — это исчезновение, это вырождение, это смерть.
Последний звонок примем по этой теме, а пойдем дальше. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире,
я
пожалуйста.
Я хотел спросить у Константина. А, меня зовут Сергей.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот он говорит про то, про это, про многое. У меня несколько вопросов. Это киевская трагедия, которая произошла. Допустим, трагедия поезда под Уфой, когда взорвался газопровод.
Не, ну вы можете еще вспомнить пожар гостиницы «Россия», неважно. К чему это все?
Да. К И это все к тому заключается, что он говорит, тогда не было коррупции. Тогда была абсолютно такая же коррупция.
Не понял, как это связано с сошедшим поездом?
И все остальное. И еще у меня один вопрос. К какому году он бы хотел вернуться, вот со всех его слов? Потому что Советский Союз был разный в разные годы.
Я бы хотел к 2017 году вернуться и не уходить от него.
Все-таки, если мы берем
период... Потому что я уверен, что все, что мы сейчас обсуждаем, это будущее, а не прошлое. И мы неизбежно будем вынуждены принимать решения именно такого порядка. Вопрос в том, какова цена, которую человек, наш человек, человечество в целом, заплатит за прозрение, за отрезвление.
Ну, итог голосования. 83% наших слушателей с вами, Константин, 17%.
Мало, надо больше.
Для чего? Зачем больше?
Для того, зачем вам 99%? Зачем вам 100%? Перешли в качественное. По закону диалектики.
Хорошо, давайте движемся дальше. У нас есть группа родителей учащихся Московской школы номер 2065, которая пожаловалась в Генпрокуратуру на навязывание религиозной идеологии департаментом образования. Ну, в общем, это не первая жалоба на то, что сейчас школам что-то навязывают, связанное с православием, с духовностью, то настаивают на уроках православной культуры, то говорят о том, что их нужно вводить с 1 по 11 класс. Ключевой вопрос, который хотел бы адресовать вам, Константин, может ли в современной России православие быть фундаментом морально-нравственных ценностей?
Для какого-то конкретного человека и для группы людей — да. Но это не может быть
для общества,
фундаментом
для общества.
Общенародным, это не может быть фундаментом для государственного строительства, однозначно нет. Хотя потому, что у нас есть национальные республики, у нас есть 20 миллионов мусульман в стране, у нас есть другие конфессии, и при всем при том, что между православием, православной этикой и исламской этикой есть много общего, как и между этикой любых двух случайных религий, все это не может использоваться для государственного общественного строительства. Я в этом убежден. При этом, наверное, я удивлю некоторых из тех, кто нам звонил сегодня, я считаю себя православным человеком.
Тогда что может быть фундаментом, если не религия, если не... нет же сейчас кодекса строителей коммунизма.
Ну вот вы знаете, очень часто религию пытаются использовать как некий заменитель. Заменитель для того, что на самом деле должно быть цементирующим материалом, что на самом деле единственный способ удержать общество от распада. И это слово волшебное, которое редко произносится в эфире сегодня, это слово «справедливость». Эта справедливость берется не из воздуха, она изберется из первой половины нашей передачи. Если нет материальных оснований для справедливости, если нет условий, которые... создаются определенные организации отношений между трудом и капиталом, если уж капитал сохраняет какое-то место в обществе, то и справедливости взяться неоткуда. Когда нет справедливости, необходимы какие-то ухищрения, необходимы какие-то объяснения, необходимы какие-то идеи, которыми человека можно было бы от несправедливости отвлечь. И вот, к сожалению, очень часто мы это видим, это исторический факт, это касается не только сегодняшнего нашего времени, не нашей одной эпохи, очень часто религия используется для того, чтобы отвлекать людей от насущных проблем, от несправедливости, с которой они должны бороться материальными средствами, материальными какими-то способами.
Но справедливость — это абстракция, что справедливо для вас.
Справедливость — это не абстракция. Когда ребенка, не оплатившего проезд, саживают из автобуса, это не абстракция.
Вообще это может быть рассматривается как преступление.
Разумеется, но когда это преступление по закону больших чисел приобретает массовый характер, понимаете, когда мы говорим о преступлении в отношении одного человека, там, который употребляет наркотики или продает наркотики, это единичный пример, это единичная история. Когда это преступление приобретает колоссальные масштабы, когда целые города садятся на героин, предположим, то, что произошло с Россией после уничтожения Советского Союза, это тенденция, это система, у которой есть материальные причины. Одна из этих причин — это безработица. Одна из этих причин — это уничтожение промышленности, уничтожение образования. Одна из этих причин — это распад правоохранительной системы. Понимаете, это материальные причины. Для того, чтобы эти материальные причины воздействовать, необходимо объективное отношение к реальности. А насаждение субъективного, субъективистского взгляда на вещи, который во всем видит некие метафизические, потусторонние объяснения, оно очень выгодно тем, кто является выгодоприобретателем несправедливости.
Сейчас, секунду, я сейчас запутался.
Для того, чтобы наводить тень на плетень, если коротко.
Смотрите, у нас получается следующая картина. Потребительский мир — это неправильно, это нехорошо. Но при этом, если все довольны и счастливы того, что они получают... Да, то есть если им всего хватает, то это хорошо.
Ну, вы знаете, каждому там, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Если тебе не нужно 50 телефонов мобильных,
Но
то стенка... тебе достаточно
Но стенка ГДРовская нужна.
Ну, это тоже вопрос дискуссионный. Нужна, так возьми, заработай. Только за работой.
Достань.
Производительным трудом.
Достань.
Ну, нельзя сказать, что советский народ не работал, правильно? Вот сегодня, когда промышленный рост у нас отсутствует, когда у нас отсутствует, то есть просто промышленность как таковая,
нет,
машиностроение отсутствует.
Но кодекс строителей коммунизма,
вот сегодня
да.
достают, сегодня обменивают почку на телевизор, на шведскую стенку, понимаете? А раньше обменивали работу на удовлетворение потребностей в развитии. И это развитие было. Тут, вы же не
подождите,
будете
подождите. На какие потребности в развитии?
На возможность
это что
посещать авиамодельный кружок. На возможность стать космонавтом.
Так за это не нужно платить.
Конечно. И за это, к тому же, не нужно платить.
Да.
Единственное, чем ты за это
так
платил,
работали для
это
того,
своим
чтобы...
трудом.
Для работали того, чтобы, для того, чтобы...
Для того, чтобы работали, для того, чтобы, отдавая обществу по своим способностям, удовлетворять свои потребности и материальные, и потребности в развитии.
И вы полагаете, что все удовлетворяли, и именно поэтому стремились,
полагаю,
к тем самым вещам, о которых я уже говорил.
Совершенных идеальных систем не существует, но то, в какой степени эти потребности в развитии удовлетворяли в Советском Союзе, по сравнению с тем, что происходит с нашими потребностями сегодня, это небо и земля.
Так вернемся, что может быть фундаментом? Что такое справедливость вообще? Справедливость — это некий набор понятий, которые должны, наверное, признавать все.
Вы знаете,
все,
проще всего справедливость определить через несправедливость. Если мы не можем вычислить справедливость, то мы очень хорошо, каждый по себе, знаем, что такое несправедливость. Несправедливость — это когда вы работаете неделю в эфире, а вам говорят: брат, мы платим тебе столько, а все остальное тебе не положено.
Да.
Вот это несправедливость, согласитесь. Что
Или,
такое
например...
несправедливость? Это отсутствие справедливости. Когда нарушаются ваши трудовые права, когда вас эксплуатируют, когда за то, что вы провели здесь три часа, вам заплатили столько, сколько должны были бы
Если
за час.
Если меня перестанут выпускать в эфир, это тоже будет несправедливостью. При этом сохранят заработную плату.
В зависимости от того, что в эфире вы будете говорить.
Вот видите? Получается, что несправедливость может
быть и
такой,
внимание,
и без, другой.
Безо всякой советской тоталитарной цензуры.
Да. Я просто обращаю внимание, что несправедливость, она может быть разной,
конечно,
не обязательно. Да, а вы говорите о том, что мы построим наше новое общество на некой метафорической справедливости, с которой согласятся все, и вам, вот здесь я вас перестаю понимать.
Ничего подобного, я такого не говорю. Я говорю, что мы построим наше общество, сведя несправедливость к минимуму. Мы будем...
Детей-то как воспитывать? На чем? Фундаментом что должно быть?
Аркадий Гайдар. Агния Барто.
Так,
не перечислять дальше. Ну, вы же знаете, вы же тоже, я вижу по возрасту, отчасти к советской системе воспитания отношения имеете. Так что должны
я
помнить.
Я чуть-чуть постарше
что такое
вас.
Добро и зло вы должны знать и помнить должны, правильно?
Нет, нет, я не очень понимаю,
что
потому
такое,
что там
хорошо,
была идеология.
Крошка, сын к отцу пришел.
Там была идеология,
вот,
просто
вот
ключевое.
Это к идеологии, в общем, мало имеет отношения. Если бьет дрянной...
И? Ну, и что? Да нет, там еще дедушку Ленина все хотели быть похожими. Да и что? Был Володя маленький, с кудрявой. Ну и что?
Нет, это вот как имеет отношение к тому, о чем мы говорим?
Учиться, учиться и учиться.
В этом разве есть что-то плохое?
Нет, ничего. Но это конкретно идеология, которая воспитывала сначала...
Тех, кто учился?
Октябрята, пионер.
Гагарина.
Определенные социальные... Это фундаментом должно быть. Просто этого сейчас нет.
Да,
а на смену ничего не пришло.
И
пытаются найти, нащупать. Говорят, слушайте, может быть, мы в религии это все найдем. Там те же понятия добра и зла. Почему нет?
Нет, потому что это метафизика, это абстракция. Не о добре и зле речь. Мы говорим о том, что добро и зло появляются там, где есть основания. Материальные основания для появления добра и зла. Понимаете? Если у вас
где в Тимуре его команде, простите, материальные основания добра и зла? Вы о чем?
Тимур и его команда — это произведение, написанное советским писателем, которое вошло в золотой фонд советской литературы, и на котором воспитывались поколения советских людей. А воспитывались они потому...
Мишка Квакин, драчун и лжец.
Вот все
ну,
верно,
все.
Вот все так и есть. А воспитывались они потому, и Аркадий Гайдар был потому, и нужен был потому, и издавался он миллионными тиражами, потому что было советское государство, в котором...
Вы не вернете сейчас
да
вот так
же мне заговорить. Да, вы же хотите понять, где этот философский камень,
да.
справедливость, несправедливость. Да. Было советское государство, основанное, как, знаете, как изба вот на курьих ножках стоящая, на общественной, государственной форме собственности на средства производства. То есть там не было Бабьи-Яги или там какой-нибудь Алены Ивановны из «Преступления и наказания», которая извлекала бы процент из каждого действия общественного, которая на каждой процедуре пыталась бы каким-то образом увеличить свой капитал.
Прямо
понимаете?
На несколько минут назад можно вернуться и напомнить вам ваши же слова, что все-таки к тому, чтобы люди не были скотами, их нужно принуждать, возможно, даже палкой. Поэтому о каком построении общества справедливости вы здесь говорите, когда вот здесь нужно из-под палки?
Мне кажется, да, мы заходим на какой-то очередной вираж.
Да.
Я повторю просто свою мысль, что справедливость метафизическая, вы все пытаетесь меня в эту плоскость затолкать, что она означает, из-под какой палки она берется,
да.
Она всегда базируется на справедливости материальной. А эта справедливость подразумевает некий экономический уклад. А у нас сегодня другой уклад, поэтому совершенно естественно, что из этого уклада вытекает несправедливость. Вот и все.
Сколько был справедлив мир, в котором какой-нибудь инженер получал меньше токаря.
Инженер получал меньше токаря.
Да.
Вы говорите об уравниловке, которую часто припоминают Советскому Союзу. Знаете, здесь нужно разбираться с каждым конкретным примером. Сейчас нет ни инженеров, ни токарей.
Да.
Нет никаких сомнений в том, что в Советском Союзе существовали инженеры и токари. И в Советском Союзе в 1988 году полетел буран. Правильно? Сегодня в состоянии наша страна буран запустить? Нет. Сегодня
нет,
в состоянии
говорю
наша
справедливости.
Страна джинсами вас обеспечит.
Нет, вы мне сейчас
нет.
Бурану предъявляете,
я
говорю
вам
это
о том, что без Бурана, без джинсов никакой справедливости у вас не будет.
Мы даже
вы
проголосовать не успели.
Ну, давайте остановимся и предоставим шанс это сделать.
А уже не успеем. С нами был Константин
Семин,
журналист.
Тогда остается вам отдать голос за меня или
нет,
против.
Мы просто продолжим нашу дискуссию. С вами всегда интересно. Константин, спасибо, приходите еще.
До свидания.